Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 16 июль шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Маңзат соодасынын көмүскө кол жоюндары же Борбор Азияда маңзатты кимдер көзөмөлдөйт?
Мага жардам берген бир таможник, органдардын кызматкерлери, чек аралар, ушундайлар болбосо мен кармалып калам да.
Суюлтулган газга альтернатива. Ош шаардык кеңешинин депутаттары электр тармагын жаңылоону сунуштады.
Бар бир трансформаторду чоңойтуп, ички линияларды, зымдарды алмаштырып, кабелдерди алмаштырып, турду сунуш кылып атабыз.
Ороз айынын көркү улуттук салтпы же ислам динин шариятыбы? Же Рамазан жөнүндө сөз кылабыз. Ушул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматтарды азаттыктан тыңдаңыз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышалы. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия плюс Япония диалогу болот. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында боло турган диалогто Япония менен Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын кызматташуусу талкууланат. Ага Япониянын жана 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери катышат. Кызматташуулардын 5 багыты аныкталган. Ал саясий диалог, регион ичинде кызматташуу, ишкерлерди кубаттоо, интеллектуалдык, маданий жана гуманитардык диалог. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Жыйындан кийин министрлерди президент Алмазбек Атамбаев кабыл алат. Борбор Азия плюс Япония диалогу 10 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Кыш мезгилинде электр энергиясын керектөөгө чектөө киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу улуттук электр станциялар акционердик коомунун жетекчисинин биринчи орун басары Алексей Бородин 15 июлда билдирген. Анын айтымында жетишпей жаткан суунун тартыштыгын жабуучу ресурс табылбаса, анда популярдуу эмес чечимдер кабыл алынат. Бүгүнкү күнгө карай кыргыз өкмөтү Казакстандын күз кыш мезгилинде 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын сурап жатканы маалым болду. 15 июлга карай Токтогул суу сактагычында 11 миллиард 240 миллион куб метр суу топтолгон. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 миллиард кубометрге аз. Кыргыз алтын банкрот абалында турат. Бул тууралуу Кыргыз алтынын башчысы Токон Мамытов азаттыкка билдирди. Анын айтымында кырдаал түзөп кетүү үчүн өкмөттөн жардам керек. Ал жардам финансы жагынан жана макмалдан башка кендерди иштетүүгө уруксат берүү менен көрсөтүлүш керек. Бүгүнкү күндө макмал комбинатынын жетекчиси кызматынан алынып, Кыргыз алтынын борбордук аппаратында кыскартуулар жүрүп жатат деп белгиледи Токон Мамытов. Европа биримдиги Украина боюнча жаңы санкцияларды киргизиши мүмкүн. 16 июлда Европа биримдигинин лидерлери Орусияга жана ага жан тарткан Украинадагы жикчилдерге каршы жаңы санкцияларды киргизиши мүмкүн. Биримдикке кирген 28 өлкөнүн лидерлери активдерди тоңдуруу, виза бербөө сыяктуу чараларды карашат. Бирок алар Кошмо Штаттар, Польша жана Балтика жээгиндеги мамлекеттер талап кылгандай катаал санкциялар эмес. Орусия менен ири соода экономикалык байланышы бар Германия жана Италия сыяктуу өлкөлөр катаал санкцияларга каршы болууда. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүдө чечиле элек маселелер бар. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри 15 июлда билдирди. Керринин айтымында эгерде Иран келишимге жетишип, санкцияларды токтотууну көздөсө, анда ядролук отунду иштеп чыгууну кыскартыш керек. Кошмо Штаттар плутоний иштеп чыгуу үчүн даярдалган 19 миң центрофуга Иран үчүн көп тыкылаарын түшүндүргөн. Өз кезегинде Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф 20 июлга чейин келишимге жетишүүгө мүмкүн экенин билдирген.
Биз 20 июлга чейин мүмкүн болушунча дагы сүйлөшүүгө үмүт артабыз. Эгерде биз келишимге жетишүү мүмкүнчүлүгүн көрсөк, анда ага жетишибиз керек. Биз алардын баарын талкуулашыбыз керек.
Иран министри жетишилген мүмкүнчүлүктөр сүйлөшүүлөрдү 20 июлдан кийин дагы улантууга мүмкүнчүлүк берээрин билдирген. Ири мамлекеттер жана Иран 20 июлга чейин Тегерандын ядролук программасы боюнча келишимге жетишүүнү белгилеген эле. Европа биримдиги жаңы тышкы иштер комиссарын шайлайт. 16 июлда боло турган шайлоодо комиссарлыкка Италиянын өкүлү Федерик Магерини жана болгар Кристалина Георгиеванын талапкерлиги каралууда. Бул кызматка Польшанын тышкы иштер министри Радке Сикорскинин талапкерлиги күтүлүп жаткан эле, бирок АКШ жана Улуу Британия тууралуу анын терс сөздөрүнүн чыгып кетүүсү ага чекит койду. Эгерде Болгариянын өкүлү шайланып калса, анда ал Чыгыш Европадан шайланган Европа биримдигинин биринчи тышкы иштер комиссары болуп калмакчы. Оган чыгышында бомбанын жарылуусунан 90 чукул адам өлдү. Пактика провинциясында базарда 15-нчи июлда автоунаага салынган бомбанын жарылуусунан 89 киши каза тапты. Генерал Мухаммад Захир Азиминин сөзү боюнча жарылуудан базардагы 20 дүкөн урап 42 киши жарадар болгон. Бул жарылууга жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Мына ошол эле күнү Кабулда жолго коюлган бомбадан президенттик сарайдын 2 кызматкери каза тапты, 5-өсү жарадар болду. Ага жоопкерчиликти талиптер алды. Тбилисиде Грузиянын Орусиядагы мурунку элчисинин сөөгү табылды. Эроси Кицмарашвили таасирлүү Рустави 2 телекомпаниясынын ээлеринин бири болгон. Расмий маалыматта Кицмарашвили өз өмүрүн өзү кыйган деп айтылган. Бирок маркумдун жакындары ага каршы чыгышууда. Бир нече жума мурун ал Рустави шаарынын мэрлигине шайлоодо жеңилип калган. Мурунку президент Саакашвилини кескин сындап келген Кицмарашвили Рустави 2 телеканалын кайтарып алууга аракеттенип келаткан эле. Өмүрбек Текебаев Карганбек Самаковго ийгилик каалады. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаев Атамекенден чыгып, Билимдик партиясын түзүүгө киришкен Карганбек Самаковго ийгилик каалады. Ошол эле мезгилде Самаковдун Атамекен партиясынын партиясы принциптерден тайды деген сынын четке кагып, Карганбек Самаков өзү депутат катары активдүү болбогонун белгиледи. Самаков Атамекен партиясынан чыгуу максатын түшүндүрүүсүндө өкмөт жана парламент жоопкерчиликтен качып, президенттин артына жашынганы, натыйжада парламент система дискредитация болуп жатканын белгилеген эле. Ал ошондой эле партия лидерлери жоопкерчиликти алып, өкмөттү башкарууга барыш керек деп эсептеген.
Айданбек Акматулу даярдаган жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит КИЖ сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 29, Баткенде 31, Таласта 28 градус. Ошто жана Жалабатта 33, Ысык Көлдө жана Нарында 26 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 29 градуска чейин ысык болот. Берүүз уланталы. Борбор Азия мамлекеттерин өкмөттөрү жана тартип коргоо органдары Ооганстандан ташылган маңзат соодасы менен чечкиндүү күрөшкөнүн ордуна өздөрү ага кол кабыш кылат. Бул тууралуу Ооганстан аналитиктер түйүнү деп аталган көз карандысыз уюмдун изилдөөсүндө айтылат. Жергиликтүү эксперттерден маңзат соодасы жогорку кызматтагы адамдар тартип коргоо органдары тарабынан колдоо таап көзөмөлдөнө турганын айтышууда. Кыргызстан Ооганстандан ири маңзат ташыган түндүк маршрутта жайгашкан. Теманы кабарчыбыз Эрбек Бактыбаев улантат.
Ооганстан аналитиктер түйүнү деп аталган көз карандысыз уюмдун изилдөөсүндө Борбор Азия мамлекеттеринин өкмөттөрү жана укук коргоо органдары маңзат соодасына өздөрү кол кабыш кылары көрсөтүлгөн. Тагыраак айтканда, бул өлкөлөрдө баңзаттын бир бөлүгүн мамлекеттик органдар, кепилдикке алган адамдар же болбосо аткаминерлер өздөрү ташыйт. Аталган изилдөөнүн авторлору Криштиан Блувер жана Саид Реза Каземи ошол эле кезде укук коргоо органдары маңзат базарындагы өздөрүнүн майда барат атаандаштарын жок кылып тураарын белгилешкен. Коопсуздук боюнча эксперт чекист Талант Разаков изилдөөдө айтылган маалыматтарга кошулат.
Майда чүйдө чабактар колго чыгып, чоң иштеп аткан каналдар ачылбаган бойдон калып атат. Афганистан аркылуу Тажикстанга келет, Тажикстан аркылуу анан тарайт да тыш тарапка. Негизги коридор мына Кыргызстан. Өзбекстан чегарасын жабалган. Жерин тосуп алат, узактат. Эч кимге тийгизбей коргоп, акырын сылык сыпа жакшынатай чегерден узатып коюп атышат. Ушундай деңгээлге жетип калдык.
Изилдөөдө маңзат соодасы Борбор Азия мамлекеттерин Ооганстан менен туташтырган жападан жалгыз экономикалык байланыш жана ал мындан ары да сакталып калат деп сыпатталат. Ошондой эле колго түшүрүлгөн маңзаттар толугу менен жок кылынбайт. Ал кайра эле укук коргоо органдары тарабынан сатылары айтылган. Мурдагы вице премьер министр Токон Мамутовдун билдиришинче, маңзат ташууну максат кылган топ адегенде аны алып өтүүнүн жолун ойлонот. Кыргызстан Ооганстандан ири маңзат ташылган түндүк маршрутта жайгашкан.
Үчүнчү маршрут северный маршрут дейт. Бул ушул Борбор Азия менен Россиянын даги Европага чыгып кетет да. Эми ушул үч маршрутта тең сөзсүз түрдө кандайдыр бир мага жардам берген бир таможник органдардын кызматкерлери, чек арачылар ушундайлар болбосо мен кармалып калам да. Анан баягы милициянын баары, чек арачылардын баары, таможнянын баары баңгизат наркотик менен алектенет деп мен айта албайм. Бирок арасында бир эки желмообуз бар.
Кыргызстанда өткөн жылы 10 укук коргоо кызматкерине маңзат соодасы боюнча кылмыш иши козголуп кармалган. Бирок маңзат соодасы менен алектенип кармалды деген бир да жогорку кызматтагы чиновник болгон эмес. Коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев изилдөөдө айтылган маалыматтар боюнча буларды билдирди.
Бирок тилекке каршы бүгүнкү чейин бир чоң жогорку деңгээлде бир да чиновник жолдошу бир коргоо органы жетекчиси колго түшүп кармалды элек, далилденди элек. Аналитик материалдар бар дайым чыгып эле жүрөт да. Жогорку деңгээлдеги чиновниктер, жогорку деңгээлдеги укук коргоо органы жетекчилери баягы элдин арасында мындай бир наркотик заттар ташыйт экен, ошондон алек болот деген сыяктуу кээ бир шектүү адамдар менен жакшы учурашканын, жакшы мамиледе жүргөнүн көрүп мен да кээде таң калып калам. Бирок далилденген факт жок.
Баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстанда өткөн жылы маңзат соодасына каршы 2000 жакын кылмыш иши козголгон жана 22000 тонна баңгизат колго түшүрүлгөн. Ал эми Ооганстан аналитиктер түйүнү деп аталган көз карандысыз уюм аталган изилдөөсүндө Тажикстандагы маңзат соодасына өзгөчө көңүл бурушкан. Анда эгер маңзат соодасы токтоп калса, Тажикстан жөндөмсүз мамлекетке айланышы мүмкүн деп айтылат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми маңзат темасын маек менен улантсак, Ооганстан боюнча аналитиктер тобу бул өлкөдөн баш алган маңзаттарды андан ары ташып өтүү ишин Борбор Азия өлкөлөрүнүн бийликтери өздөрү калкалап коргоп келатат деп айтканын биз жогоруда уктук. Мындай билдирүүнү чечмелеп берүүнү өтүнүп, биз Бишкектеги Борбор Азиядагы наркосаясат борборунун жетекчиси Александр Зеличенко кайрылдык. Маекте ооба даярдаган Венера Сагындык кызы.
На мой взгляд, слово «крышуют» здесь уже не подходит. Крышуют – это когда определенная криминальная структура занимается...
Менинчи наркотрафикти бийлик органдары калкалап алды деген туура эмес. Калкалап алды деген кайсы бир кылмыштуу топ маңзат ашып өтүп турат, ал эми күч органдар аларды көрмөксөнгө салып, ал үчүн акча алып турат дегенди түшүндү. Жагдай чынында мындай. Азыр бизде кылмыштуу топторду маңзат ашып өтүү ишинен сүрүп чыгышты. Алардын ордун уюшкан күч органдарынын кылмыштуу топтору ээлеп алды. Тактап айтканда, күч органдары наркотрафикти өзлөрү көзөмөлдөп, ташып өткөрүп керек болсо соодлап дагы жатышат. Биз бул маселени көптөн бери изилдеп келатып, кара жана кызыл героин деген эки термин киргизгенбиз. Кара дегени кылмыштуу топтор же бандиттер алып өткөнү, ал эми кызыл героин расмий күч органдары алып өткөн маңзат. Азыркы тапта Кыргызстанда жалаң кызыл наркотиктер алды. Мен ишиме байланыштуу наркомандар менен көп байланышам. Алар ачык эле айтып атышат: бизге кызылдардан же күч органдардан сатып алган алдаганча ыңгайлуу деп үйүнө алып келип беришет. Сапаты дагы жакшы, сени эч ким кармабайт дешет. Мен башында мындайга ишенбей жүрдүм. Кийин статистиканы карасам абдан коркунучтуу экен. Героинди сатып аткан жеринен баланча полковник кармалды. Жакында күч органдарын тескиген вице-премьер-министр өзү айтпадыбы? Наркотрафикти күч органдары өз колуна алган деп. Ташып өткөрүп сатууга аралашкан расмий адамдардын ысымдарын атады. Бир жылда маңзат менен кармалган күч органдарынын 4-5 өкүлүнөн кармалган наркотиктин көлөмү Кыргызстандын бийликтери баарлап кармаган маңзаттан көп болуп атпайбы? Мындан башка кандай далил керек? Мен муну наркокоррупция деп айтат элем. Азыр бизде ушундай наркокоррупция өкүм сүрүп
турат. Я думаю, что это очень серьезная вещь.
Борбор Азия өлкөлөрү ичинен кайсыл жерде бийлик менен маңзатташуу аябай күчтүү чырмалышып кеткен деп айтсак болот. Кырдаал ар кандай болсо керек.
Никогда не называю конкретные страны. Да, есть страны в нашем регионе, которые уже живут.
Мен эми кайсыл бир өлкөгө сөмөйгө деп аттан айткым келбейт. Бирок азыр экономикасы ушул наркотрафикке байланып калган өлкөлөр бар. Аларды наркоэкономика деп атасак болот. Азыр кандайдыр бир күч пайда болуп, маңзат ташуу жолдорун бууп салса, экономикасы кыйрап калчу өлкөлөр бар. Биз Кыргызстанда бул көйгөйдү ачык айтып, талкуулап, аны токтотуу жолдорун издеп жатабыз. Кээ бир өлкөлөр жиндисиңерби, ушундай коркунучтуу маалыматты кантип ачык айтат деп таң калышат. Маңзат ташуу ишинде эгесиз акча аралашкан. Ал акчага бүткүл парламентти, өкмөттү сатып алса болот. Тарыхтан да мисалдар бар. Латын Америкадагы кээ бир өлкөлөрдө наркобарондор өкмөттү, парламентти, прессаны деги баарын акча берип сатып алганы болгон. Кыргызстан андайга жетсе, маңзат сазынан чыгуу мүмкүн болбой калат. Бул абдан коркунучтуу. Азыр маңзат ташуу бизде бизнес болуп калды. Кадимки эле акча табуу булагы.
И это вот вы вот это вот проблема.
Ооганстанда АПИМ себилген талаянттар жылдан жылга көбөйүп атат. Борбор Азия өлкөлөрү ага каршы кантип күрөшө алат? Мындай коркунучтан сактануунун жолдору кайсылар?
В качестве ответных мер я всегда предлагаю консолидацию усилий. То есть
биз көптөн бери айтып келатабыз. Кыргызстан өз алдынча чек араларын бул коркунучтан коргой албайт. Мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ошондуктан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөр менен биргелешип, чек араларда чогуу кайтаруу жолдорун караштыруу зарыл. Космостон байкоо салуу керек. Учкучу жок башкарылчу самолеттор керек. Чек ара сызыгы бизде татаал. Бийик тоолуу аймактардан өтөт. Биздин чек араларда башка мамлекеттерден жардам сурап биргелешип кайтарбаса болбойт. Америкалыктар жана орустар жардам берели деп сунуш кылган. Биздикилер чек араны өзүбүз кайтарабыз. болсо мамлекеттик сырды сактай албайбыз деп келесиң. Менимче бул туура эмес. Өзүбүздүн күч органдары маңзат ташып аткандыгын билип калышат деп коркуп атышабы? Билишсин, келгиле, баарлар ушул коркунучка каршы туралы деп ачык эле айткан иш жүргүзүү керек.
Совместная охрана границы, совместное проведение мероприятий.
Борбор Азияда коопсуздук маселелери боюнча эксперт Александр Зеличенко менен Венера Сагындык кызы маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкекте бүгүн Борбор Азия плюс Жапония диалогу өтөт. Кыргыз Алтын банкрот абалда турганын анын башчысы Токон Мамытов билдирди. Кыш мезгилинде электр энергиясын керектөөгө чектөө киргизилиши мүмкүн. Европа биримдигинин лидерлери Орусияга жана ага жан тарткан Украинадагы жикчилдерге каршы жаңы санкцияларды киргизиши мүмкүн. Ооган чыгышында бомбанын жарылуусунан 90 чукул адам наот болду. Бул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Уктуруузу улантабыз. Ош шаардык кеңешинин депутаттары суюлтулган газдын ордуна калаадагы электр тармагын жаңылап алууну сунушташууда. Шаардык депутаттар Орусиядан келген гранттын эсебинен берилчү 5 миллион долларга Ошко жаңы линияларды, трансформаторлорду орнотуу керек деген пикирде айтып жатышат. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Калкты суюлтулган газ менен камсыздоонун ордуна ага кетчү каражатка Ош шаарындагы электр линияларын жана трансформаторлорду жаңылап алуу демилгесин шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясы көтөрүүдө. Анткени кышкысын электр баары бир өчө берип калктын мазесин алат дешет эл өкүлдөрү. Көпчүлүк коалициянын жетекчиси Арфидин Аланов мындай дейт.
58 000 болсо 2 баллон алып келсе кете 116 000 баллон алып келип, убактылуу гана күн көрүүнүн бир жолу болуп атат да. Азыр бизде оор маселе төмөнкү чын алуудагы трансформаторлор 0.4 деп коебуз. Ошол линиялар азыр оор болуп атат. Бар бир трансформаторду чоңойтуп, ички линияларды, зымдарды алмаштырып, кабелдерди алмаштырып, кылууну сунуш кылып атабыз.
Алановдун пикиринче, суюлтулган көгүлтүр отун үчүн алынган газ баллондор тетиктер кийин газ келгенден кийин керексиз металлга айланат. Ай электр тармагы шаарда биротоло калат дейт ал.
2 жылдык маселе үчүн 2 жылбы 3 жылбы эл мен ойлойм чыдап туруп түшүнүп чыдайт. Ошого ушунчалык металлды биздин шаарыбызга алып келип алсын кажети жок. Эртең газ келгенден кийин ал баллондор эмне болот? Ошол эле убакта элдер менен сүйлөшүп муниципалдык көмүр сатчу жерлерди сунуш кылып атабыз. Ошол жерде көмүрдүн өзүнүн орусча айтканда себестоимостунда көмүр сатып ошол варианттарды биз сунуш кылдык. Газ Кудай кааласа кача концов келет, мурун Кудай турмуш болот.
Ош шаардык мэриясы да ушундай эле сунушту өкмөткө жолдогонун ал азырынча каралып жатканын айтууда. Шаардын вице мэри Кутманалы Абдрахман уулу бирок баары бир суюлтулган газга да даярдыкты кошо жүргүзүү керектигин белгилейт.
Кырдаалды үйрөнүп чыгып, анан премьер министрге кат менен кайрылдык. Ошол акча каражатын бир башка максатта пайдаланууга бир сунуш таштадык да. Анда ошол 5 миллион доллар акча каражатын шаардын электр менен камсыздоо тизимин сапатын жакшыртууга, калган акча көлөмдөрүн жана бизде жылуулук менен камсыздоо ишканасы бар, ошондогу мындай буу казандардын абалын жакшыртууга, анан газ шаарда азыр газ суюлтулган газды мындай атайын пайдаланууга даярдоочу пункт жок экен, ошол пунктту курууга багыттоо туура болот дегендей бир сунушту бергенбиз да. Андан кийин бул сунуш көп жерде талкууланып каралып атат.
Кышта буга чейин Оштун калкы суткасына 4 миллион киловатт электр пайдаланган болсо, быйыл 6 миллион киловатт электр пайдалануусу күтүлүүдө. Ошол себептүү электриктер кышта жарык өчпөйт деп кепилдик бере албай жатат. Шаардык Ош РЭС ишканасынын жетекчиси Данияр Сыдыков линиялардын баары эскирген дейт.
Биздин илгерки союз мезгилинен берки турган трансформаторлор, союз мезгилинен бери турган электр столбалар, зымдар эскилиги жетип, алар бүгүнкү күндүн талабындагы, бүгүнкү күндүн элдин керектөөсүнө жарай турган кубаттуулуктарды көтөрө албайт. Кыш келгенде электр приборлорун сайганда ушул көп бизге ыңгайсыздык жаратат дагы, ички тармактагы зымдардын баары үзүлүүгө алып келет да.
Буга чейин аймактагы иш сапарында президент Алмазбек Атамбаев Өзбекстан жакын арада газ бербесин, ошол себептүү Ошту суюлтулган газ менен камсыздоо керектигин айткан эле. Анын үчүн Орусиядан келген гранттын эсебинен 5 миллион доллар каражат бөлүнөрүн да билдирген. Ошондон бери жергиликтүү бийликтер суюлтулган газ түйүндөрүн кеңейтүүдө. Бирок калктын ичинде кыштан кантип чыгабыз деген кабатырлануу көч.
Бизге эми кандай болсо да кыштан аман эсен чыгып Анан керектүү нерселерибизди тамакыбызды бышырып, анан жылуу жашасак болду. Менимче биринчи очокту свет тоңдоп коюш керек. А бул суюлтулган газ менен жалпы камсыз кыла алабы, кыла албайбы? Ал биринчи жолу колдонуп аткан үчүн ал ишеничтүүбү, ишеничтүү эмеспи? Итак, свет менен жылууланабыз. Мисалы мен жашаган үйдө отопление жок.
Дейт Оштун тургуну Райхан Ногойбаева. Маалым болгондой, шаарда 117 үй борборлоштурулган жылуулук түйүнүнө туташтырылган эмес. Ош шаары 14 апрелден бери көгүлтүр отсуз олтурат. Себеби кыргыз газды өкмөт Орусияга 1 долларга сатып жибергенден кийин Өзбекстандын Узтрансгаз ишканасы газ берүүнү токтотуп койгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Энергетика темасын түзүүдөгү маек менен улантабыз. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун жетекчилиги энергетиктер популярдуу эмес чечимдерге барышы мүмкүндүгүн эскертти. Ал кандай чечимдер? Токтогул суу сактагычында 11 миллиард куб метрден ашкан суу канчага жетет? Энергетика боюнча эксперт Эрнист Карыбеков менен Айданбек Акмат улу маектешет.
Саламатсызбы, Эрнист мырза?
Саламатчылык.
Мына биздин энергетиктер популярдуу эмес чечимдерди кабыл алабыз деп жатышат. Бул деген күзүндө кышында электр жарыгы өчүрүлө баштайт дегендикпи же башка нерсе барбы мунун артында?
Туура айтып атасыз. Өчүрүлөр болот, кышында да болот, күзүндө да болот. Азыртан баштап мына дүйнөлүк чемпионат өттү футбол боюнча. Азыртан баштап республика боюнча жанагындай өчүрүлөр башталды.
Эми эле башталып калдыбы?
Эми эле башталды, азыр жетти өчүрүп атат областтарда.
Мынабу токтогул суу сактагычында 15-июлга карай 11 миллиард 240 миллион куб метр суу топтолгону айтылды. Болжол менен бул канчага жетет? Тартыштык кандай болот бизде? Өтө чоң болобу, кандай болот акыбал?
Эми 1-октябрда жана кыш баштап эми ОЗП деп коет, осенний зимний период башталганда 1-октябрда бул энергетиктер болсо 15-16 миллиард куб метр менен чыгыш керек эле, ошого келиш керек болчу. Булар болсо бир 13 миллиарддын тегерегинде болот, суунун ошол көлөмү болот. Кышты өткөнчө өчүрүүлөр менен жана верный отключение деп атышпайбы, өчүрүүлөр менен 1-апрелге кыш өткөндө 6 миллиард куб метрдин тегерегинде болот да. Бул болсо аябай татаал маселе, анткени жана горизонт мертвого объема деп коет, генераторлорду токтотуш керек. Паспорт боюнча токтогулдун көлөмү 5.4 миллиард куб болуш керек. Ошого жеткенде токтотуш керек эмени, генераторлорду, станцияны. Ошон үчүн акыбал аябай начар. Аябай начар.
Популярдуу эмес чечим дегенде, өчүрүүлөр дегенде, бул мисалы үчүн Тажикстандагыдай күндүн жарык мезгилинде толук өчүрүлүп, анан кечинде бир аз берүү болобу же ага жеткирбейби бизде?
Биз жок, ошондой эле болот. Баягы 2008-2009 болбоду беле? 2007-ден баштап. Кышында ошондой өчүрүүлөр болот, анткени суунун көлөмү аябай ылдый түшүрүп салышты. Эми айтып атып тилиштешилди. Бир эмелерди, чараларды көрүш керек болчу да, бир 2 жылдын ичинде чараларды көрүш керек болчу. Кошуна мамлекеттерден электр энергетика системаларынан карыз алып туруш керек болчу жазында, күзүндө. Ага дагы укпай коюшту. Бишкектин жылуулук станцияны дагы жайында, жасында, күзүндө токтотпой күйгүзүш керек болчу, нагрузканы көтөрүш керек болчу сууну эметиги көлөмүн сактап калыш үчүн. Анан азыр болсо баягы эми кыш келерде, мына кыш келет бир 2-3 айдын ичинде. Анан ошол азыр болсо ушулар чындыкты айта башташты да.
Кыргыз өкмөт ушул жана сиз айткандай эми быйыл гана мына Казакстандан 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатып алганын жазыптыр. Бул жетиштүүбү? Казакстанда мүмкүнчүлүк барбы бизге бере турган?
Эми айтып атпаймынбы, биринчиден бул жетпейт, азыркы убакта 1 миллиард киловатт саат жетпейт. Ал болсо 1 миллиард куб сууну толтуруп алабыз. Бирок ошондо дагы Казакстан 1 миллиард киловатт саатты азыркы убактан баштап бере албай калат. Убакыт болсо, убакыт мезгил өтүп кетти. Казакстандан азыр жай өткөндөн кийин күзүндө бир көп болсо бир 300-400 миллион киловатт саат алса болот. Бирок ал баягы жетпейт, баары өчүрүүлөр болот да. 13 миллиард менен 16 миллиарддын ортосу 3 миллиард куб сууну толтуруш керек да буларчы. Аны болсо толтура албай калышты.
Эми анда Бакиев айткандай эл тезегин даярдай башташ керек, анда кандай чечим кабыл алыш керек?
Ошол эми эл болсо эми ошол ишенич жок, эл өздөрү ишенбей, өкмөткө дагы ишенич жок азыр. Ошон үчүн ишенбей эле азыртан баштап даярданыш керек. Эми көмүр алыш керек, отун алгыла, ошол башка эме жок.
Чоң рахмат.
Мезгилди өткөрүбүздү да.
Чоң рахмат, биз менен энергетикалык эксперт Эрнис Карыбеков болду.
Ал эми маекте болсо Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттык плюс теле берүүсүнүн жаңы чыгарылышында. Бул жолу Азаттык плюс командасы көл жээгинен кызыктуу сапарын сунуштайт. Кызык көлдө болгону 138 сомго кантип эс алса болот? Көл жээгиндеги дааратканалар, коопсуздук маселелеринде кандай жылыштар бар? Көлдөгү ымыр-чымыр жаш балдардын эмгеги. Азаттык плюс жаштар теле берүүсүн бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Анда ысык көлгө эс алууга азырынча бара электер бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык плюс жаштар берүүсүн чогуу көрөлү. Октурубуз улантабыз. Бишкекте орозо айында шаардагы соода күркөлөрүнө токтоп турган унааларга жарамазан айткан балдар пайда болот. Айрыкча жаан конуштарда бул айда күнүнө ар бир үйгө 5-6 жолу жарамазан айтылып турат. Бул адат улуттук салтпы же ислам дининин шариятында барбы деген суроого кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жооп издеди.
Ассаламу алейкум, жарамазан. 12 айда бир келген орозо ча.
Башында минтип жарамазан айтып келген балдарга жакшы мамиле кылган үй ээлери бара-бара бири кетсе, бири келген жарамазанчылардан жадап калышат. Биздин каармандар канат менен тынчтык да орозо башталгандан бери жарамазан айтып тыйын таап келишет экен.
Атың ким сен?
Канат.
Үчөөң айтып атасыңарбы?
Ооба.
Дайым айтасыңарбы?
Ооба.
Сенин атың ким?
Тынчтык.
Канча акча таап атасың жарамазан айтып?
Жарамазанды 20. 20, 16, 36.
Ушундай тапкан акчаны эмне кылып атасыңар?
Бөлүшөбүз.
Бөлүшүп эмне кылабыз?
Бардык акчаны. Контрольный заганы.
Ошондо силер күндө айтып атасыңар да, ар бир көчөгө бирден барып.
Кыргызда илгертен эле орозо учурунда жарамазан айтуу болуп келген. Чынында бул адат кыргыздарда гана эмес, көпчүлүк түрк элдеринде да салт катары калыптанып калган. Мисалы, казактарда, түрктөрдө да бар. Бирок шарыятта жарамазан айтуу жок. Бул тууралуу Дордой мечитинин имамынын орун басары Муса Кар айтты.
Бул шарыятта буйрулган деле эмес, тыюу деле салынган эмес. Бирок ошо балдарга таалим берип коюлса, мисалы, бул жарамазандан максат ошол Рамазан айынын келгендигин бир жарыялап коюу да.
Муса Кары балдар күн сайын жарамазан айтпаш үчүн аларга ата-энелери туура таалим бериш керек экенин белгилейт. Негизи эле жарамазан айтуунун кайдан келип чыкканы тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келет. Айрым тилчилер жарамазан сөзү араб тилинен келгенин, араб тилинде жа келди, жарамазан, рамазан келди деген маанини түшүндүрөрүн айтышат. Ал эми кыргыздын каада салттарын изилдеп жүргөн жазуучу Абдысарифтин пикиринде кыргызда жарамазан айтуу ислам динине чейин эле болгон.
Мисалы бул ислам динине чейин эле болгон. Ал эми орустарда дагы бар бул, жана казак орустарда, украиндерде болгон. Коляда айтып турду терезенин түбүндө деп айтат да, ошондой майрамдарда. Шолоховдо бар, Шукшинде бар, китептеринде, чыгармаларында жазылып жатат да. Ушундай бир майрамдарда болгондо кийин ислам дини келгенден кийин ошого синтездешип майрамга аралашып кирип кеткен да.
Ошондой эле Абдысариев кыргызда жарамазанды илгери балдар эмес, чоңдордон түзүлгөн жакшырдаган топ тыйын алыш үчүн эмес, элдин маанайын көтөрүш үчүн айтып келгенин кошумчалады. Ата-энелер балдарга ак чүчүн жарамазан айтуу туура эмес экенин түшүндүрүш керек дейт ал. Улуу муунун өкүлдөрү да жарамазан айтуу мурда чанда гана болгонун, азыр мындай адат көбөйүп кеткенин айтат.
Илгери эми баягы өсүм мезгил келгенде, мисалы абакта мына байкем курдуу кишилер өздөрүнүн эмеси менен келип
көптүр айтылчу эмес.
Көптүр эм да, кысыкчу эмес. Анан касыркы мооза кылып эле мындай баласын ээрчитип алып мындай деле үн чыкса
жаш балдар.
Бирөө жаш балдар. Анан эшик алдына туруп алат.
Бүгүнкүсүн эртеңге кызып атат.
Кыя коом мусалып алып жарамасан айтып келдик.
Чоңдор балдар.
Чоңдор келип айтып анан үйгө кирип
сонун айтышат эмне? Ара кайтарып айтып кызыктырып.
Аксакалдар айткан балдардын бири Канат быйыл 4-нчү класска барат. Ата-энеси анын жарамазан айтып жүргөнүн билет.
Силердин ата-энеңе урушпайбы күндө эле жарамазан айтып жүрсүңөр?
Мен биринчи деп мени
мактайт. Иә. Жакшы деп мактайбы?
Канат учурда жайкы эс алуу учурунда жарамазан айтып жүрөт. Ал окуу жылы башталары менен айылдагы мектебине барат. Бирок тилекке каршы Бишкекте кээ бир ата-энелер башка учурларда деле балдарын көтөрүп чыгып кайрыл сурап, же алардын өзүн кайрыл суратып отургузуп коёру кездешет. Зайырбек Ажыматов, Бишкек.
Урматтуу угармандар, өзүңүз күйөө болгон, тегерегиңизде болуп жаткан кызыктуу окуяны башкалар менен бөлүшүүгө чакырам. Бул үчүн WhatsApp аркылуу 550-98-87-55 номуруна видео сүрөт түрүндө жөнөтсөңүз болот. Сиздин маалыматыңыз балким андан ары журналистик иликтөөгө негиз да болуп берет. Ылайыктуу деп табылганы Азаттык Чекит KG сайтына жарыяланат. Телефонду кайталайм: 550-98-87-55. Ошондой эле биздин сайтыбызга телефон аркылуу да баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Бирок биздин толкунда болуңуз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Перекрёсток. Сегодня мы обсуждаем ситуацию в Афганистане, и в гостях у нас эксперты и политологи Александр Зеличенко и Марс Сариев. А из бишкекской студии Азатыка вас приветствую, я Джилдыз Оруспакова. Я думаю, что нам есть что обсудить, потому что последние события в Афганистане, выборы и заявления Абдуллы, немножко беспокоят все страны, в частности нашу страну, потому что мы не знаем, какие будут последствия. Что вы думаете, что произойдет в Афганистане?
Знаете, я думаю, что давать прогнозы – неблагодарное дело, поэтому я придерживаюсь такой позиции, что будущее не прогнозируется, а будущее конструируется. Ситуация, подвижная ситуация, проектируемая в Афганистане, проектируемая разными центрами сил, и поэтому наша задача только каким-то образом, знаете, прочертить обрез тенденций, которые идут в Афганистане. В целом, единственное, я могу сказать одно, что, скажем так, существующие аналитические структуры афганской власти, они находятся внутри проекта глобальных стран, и поэтому я не могу сказать, что Афганистан самостоятелен в своем выборе, в своих действиях, и ситуация не контролируется полностью афганскими властями.
Ну, я, в отличие от Марса, я вообще не сторонник конспирологических теорий. Мы с ним часто на эту тему спорим. Я думаю, что все-таки многое решается и на Земле, в частности, нами, людьми. Но в данном случае, да, он во многом очень прав. Потому что, да, действительно, очень много сил заинтересовано в конструирование, пользуясь его термином, конструирование ситуации в Афганистане. Единственное, я бы хотел добавить, что плюс к тому, что происходит непосредственно там, вообще во всей Центральной Азии, надо сейчас еще это все очень тесно увязывать, наверное, с тем, что происходит на Ближнем Востоке. Да? Происходит там создание халифата. Мы очень долго отслеживали этот процесс и ужасно боялись, что это все будет у нас здесь, в Ферганской долине, потому что первоначально, именно из Афганистана, кстати говоря, шла эта угроза уже почти 20 лет. Она шла из Афганистана, что халифат, вот такие вот поползновения, покушения на создание халифата в Ферганской долине. Ну, де-факто он уже как бы создан. Создан на Ближнем Востоке, и, несомненно, это тоже скажется на ситуации в Афганистане. Нельзя этого не учитывать, потому что ну, это единая ума, единая территория, и как бы все равно перетекать так или иначе все эти события одно в другое будут. Ну, понятно, что халифат, как его не рассматривай, 21 век и так далее, вряд ли. Мы видим, как они пришли к власти, 2000 жертв, это как минимум то, что объявлено, жесточайшим образом подавляют все, так сказать, демократические свободы, то, что происходит сегодня там, пришли в музей, ценности изымаются, да, что-то торгуется, что-то плавится, что-то вообще уничтожается, как так сказать, не подпадающее под догмы религии. И все это заставляет, конечно, проводить какие-то параллели, скажем, с тем, что произошло во времена талибов, когда уничтожили статуи Будды, да, знаменитые 8 века. Давайте вспомним о том, что Афганистан за эти годы сделал очень серьезное, так сказать, движение вперед, в том числе и в правах женщин, там в парламенте больше женщин, чем у нас в Кыргызстане, больше, чем в Соединенных Штатах, в Сенате. Поэтому определенные там движения позитивные есть, они наметились, и от этого никуда не деться, и мы понимаем, что остановить их будет очень сложно, но я думаю, что вот это вот влияние обоюдное, оно будет.
Ну, а насколько силы Абдуллы достаточно для того, чтобы, может быть, даже к захвату власти прийти, хотя он публично об этом не говорит?
Кто хорошо разбирается в ситуации в Афганистане, вот именно специалисты, я не специалист, но в любом случае, как бы, я бы хотел, чтобы не забывали один момент про менталитет нации, mm-hmm. про менталитет афганцев. У них есть такое понятие «кодекс чести», как у всяких кочевников бывших, пуштун-валай. И те, кто по этому кодексу сотрудничал с иноземной властью, Карзай, будь кто-либо, они всегда остаются вне закона. Поэтому я думаю, что вот попытка сейчас таким образом легитимизировать ту власть, которая находится сейчас, оно будет вызывать противодействие талибов, и я не уверен, что ситуация в Афганистане в ближайшее время стабилизируется, потому что это противоречит кодексу чести пуштунов.
А вот как вы считаете, действия Госдепа повлияют ли на стабилизацию ситуации?
Как Александр сказал, я более пессимистично рассматриваю ситуацию, потому что Афганистан – зона интересов Соединенных Штатов Америки, и я думаю, что в свете вот глобальной тенденции, которая сейчас намечается в мире, ситуация в Афганистане будет стремиться к хаотизации. В смысле, mm-hmm. будет проектироваться в сторону хаотизации. И я думаю, что это глобальная цель Соединенных Штатов Америки. Если вы заметили, правильно Александр подчеркнул, активизация исламского движения Ирака и Леванта, практически создается коридор и вооружение, и по всем параметрам. Это салафиты, которые, Александр очень хорошо сказал, они стремятся как бы к истокам ислама, и к совершенно фанатичные как бы исламский интернационал, и все это движется в сторону Афганистана, создается mm-hmm. коридор Сирия-Афганистан.
Ну, смотрите, тут у нас горячие точки в Ираке, потом в Афганистане. Сумеет ли тогда мир или Госдеп сохранить безопасность, вообще стабильность в мире? Может быть, это еще больше разгорится?
Я думаю, что однополярный мир уже, мне кажется, все уже приказал долго жить. Угу. Мне кажется, что уже этого, к этому уже не вернуться, по крайней мере, вот в ближайшей перспективе. Угу. Понятно, что события во всем мире, и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке, они показали, что все, однополярный мир больше не угу. существует. Региональная безопасность, региональная платформа, региональные проблемы, они опять поднимаются и становятся, так сказать, на первом плане. И поэтому вот именно все эти события, мне кажется, надо рассматривать именно вот с такой точки зрения, региональной безопасности, что mm-hmm. происходит здесь. Отвечая на ваш вопрос, как я это понимаю, Маш, я думаю, что да, я еще раз говорю, не сторонник я этих вот теорий всяких. Если сидеть и ничего не делать, ну тогда да, тогда, конечно, можно сказать, все и так уже предрешено, еще мы туда полезем, да, пусть mm-hmm. оно будет, как будет, да. Тем не менее, вот приведу просто такой пример, я не знаю, может быть, он немножко не к месту, но был в моей, так сказать, карьере, было такое время, когда я возглавлял паспортный департамент mm-hmm. в Кыргызстане. И вот тогда было у нас очень много мигрантов из Китая, и никак мы не могли определиться, я имею в виду страна, правительство, что нам важнее, визы им за деньги выдавать, и чтобы как можно больше получать денег за этот счет. Mm-hmm. Или обезопасить страну от их влияния и появления слишком большого количества. Вот никак не могли определиться. И однажды на большом очень совещании в Белом доме я не выдержал, сказал, вы определитесь, вы дайте направление. Так нельзя. Одно ведомство говорит, надо как можно больше выдавать им mm-hmm. виз, поскольку оно самое главное с этого имеет поступление в бюджет. А второе говорит, категорически нет, потому что идут в основном люди, которые несут на себе печать терроризма, экстремизма и прочее, и прочее. Определитесь, говорю, так нельзя, потому что милиция должна четко понимать свои задачи. И тогда мне сказал там один деятель, говорит, а что вы возмущаетесь? Через 50 лет все равно все будем раскосы и будем по-китайски делать. Я говорю, а зачем мы вообще собираемся? Давайте тогда лучше отдыхать будем спокойно. Я тогда привел в пример Непал. Вот мне очень нравится эта горная страна, очень, кстати, на нас похожа по менталитету, спокойные, добрые, отзывчивые люди. И я с ними служил в Косово много лет вместе, в моей команде, я видел, насколько они действительно открыты. И когда-то я спросил однажды там, послушайте, вот с одной стороны Китай, другой стороны Индия. Две такие мощные, огромные империи, да, и это ведь не один год, и не одно столетие даже происходит такое, да. И вы, маленький такой вот кирпичик между ними, смогли сохранить свою идентичность, национальную, культурную, языковую, ментальную. Как вам это удалось? Они говорят, да мы особенно и таких каких-то бешеных усилий не предпринимаем, мы просто знаем, что это наша страна, что это наши горы, и мы тут живем, и живем себе. И особо не пытаемся с ними разбираться, да пусть они между собой разбираются. И так им удалось все это сохранить. Я тогда сказал, давайте мы, если необходимо, давайте их опыт посмотрим, давайте изучим, чтобы вот эти разговоры вообще снять. Поэтому, возвращаясь, как говорится, к нашим проблемам в Афганистане, я бы хотел сказать, что, конечно, надо если просто так сидеть, смотреть на это все, я думаю, что в конце концов потребуется и военное вмешательство для того, чтобы остановить вот этот негатив, который идет сюда из Ближнего Востока и из Афганистана. Я думаю, что для этого и потребуется как бы мобилизация в рамках ОДКБ, в рамках ШОС, в рамках всех имеющихся на сегодня, все инструменты, которые сегодня есть у международного сообщества, в том числе и наш родной Кыргызстан, мы все должны как-то мобилизоваться и к этому быть готовы.
А что Кыргызстан должен сделать тогда?
Ну, это целая стратегия, целая отдельная, так сказать, история Кыргызстану. Кыргызстан, как я уже сказал, отходя вот от однополярного мира, Кыргызстан становится одним из серьезных игроков тогда уже в региональной политике, поскольку Кыргызстан все-таки в Центральной Азии, он не вписывается в такую вот в общую рамки, в общую концепцию. И мне кажется, что Кыргызстан должен за собой вести теперь, сегодня вести, по крайней мере, Центральную Азию, вот в вопросах, связанных с Афганистаном. Мы не можем на это влиять экономически, понятно. Мы не можем на это активно влиять политически, мы не можем военным каким-то, так сказать, ну, отличиться военным присутствием серьезным там в Афганистане, но мы можем, по крайней мере, мобилизовать международную сообщество, привлекать к этому постоянное внимание, да, вот, скажем, ОДКБ. И Кыргызстан это делает, кстати говоря. Кыргызстан постоянно об этом говорит, Кыргызстан постоянно об этом заявляет, и ОДКБ постепенно-постепенно склоняет чашу весов и начинает заниматься конкретными делами в регионе. Да? Учения проводятся. Вот недавно совершенно Россия перекидывала войска, тут тоже сразу шум пошел. А что такое? А почему Россия? Я сказал, друзья, ну если мы сами не можем, они конкретно пытается гарантировать нашу безопасность. Гарантировать безопасность от вторжения вот этих вот татаро-монгольских, в кавычках, конечно, да? Они пытаются нас обезопасить. Почему надо этому сопротивляться? Наоборот, это надо приветствовать. И в рамках вот этих всех структур, которые сегодня есть, надо об этом говорить, шуметь, кричать и привлекать к этому внимание.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Давайте тогда обсудим, какие угрозы нас ожидают.
Сначала реплика, конечно. Я согласен с Александром. Он хорошо сказал, что на самом деле уход однополярного мира погружает весь мир в нестабильность, потому что однополярный мир каким-то образом структурировал. И уход американских войск с Афганистана на самом деле это очень деструктивный момент, потому что они оттягивали на себя, и таким образом они фактически таскали каштаны из огня, и вот эта мирная передышка, которая нам в Центральной Азии была, это связано с тем, что американцы оттягивали на себя вот именно вот этот негатив Талибан, вот это противостояние. С этим я согласен. Но, знаете, Александр, я бы хотел, буквально две недели назад я читал обращение понтифика, где он сказал, что перезагрузить финансовую систему Соединенных Штатов без большой войны не удастся. Это обращение понтифика. Соответственно, Соединенные Штаты вынуждены сейчас переформатировать мир. Я думаю, что единственный выход, как сказал понтифик, это через хаотизацию огромного пространства от Балкан до, возможно, Синьцзяня. Поэтому вот эта дуга нестабильности, вот эти все проекты, большой Ближний Восток, большая Центральная Азия, они все направлены изначально уже несколько десятилетий прорабатываются эти планы. Я бы тоже не хотел ударяться так называемым конспирологию. Видите, именно термин, понимаете, именно этот термин, он уничтожает вот момент рефлексии, когда люди должны именно через вот такое проектное видение, через простройку различных вариантов, возможностей, самых худших вариантов, находить выход. Вот для этого и направлено, понимаете, мы должны подстелить соломку, мы должны разработать все варианты возможные, знаете, так называемое дерево цели. Ведь спецслужбы как работают? Спецслужбы, они не приходят и, знаете, насильно не делают перевороты или какие-то, понимаете, силовые акции. Они просто приходят в страну и смотрят разлом. По каким естественным, какие естественные разломы существуют в этническом плане, религиозном, и работают с этими разломами, понимаете? Они выращивают среду, они форматируют среду, они проектируют среду. Скажем, неправительственные организации, которые сейчас в Кыргызстане за 20 лет, они выращены на западные гранты, правильно? Так же, как на Украине, понимаете? Это инструмент может быть задействован, а может быть не задействован. Поэтому я думаю, что вот именно с парадигмой проектности более конструктивно подходить, чем с парадигмой, понимаете, естественно, исторического развития, истории и так далее. Потому что я думаю, что это не конструктивно. Поэтому мы в дискуссиях должны определиться, мы исходим с какой парадигмой? С парадигмой, что мир проектируется, в проектном режиме живет, или мир естественным образом, какими-то историческими этапами, формациями развивается?
Я думаю, что это все смешано. Я думаю, что это разделить нельзя. И, Марс, я ни в коем случае не критикую и свою точку зрения не навязываю. Этот термин конспирология придумал не я, и вы сами им часто пользуетесь, кстати говоря. Кроме проектных всех вот этих умных слов, конспирологию вы употребляете этот термин, и мне он, например, очень нравится, потому что он, во-первых, он очень чутко определяет суть, да, того, о чем мы сегодня здесь говорим. Но я еще раз говорю, я совершенно это дело не критикую. И мое отношение, если уж об этом зашел разговор, я не могу, так сказать, на вашу реплику не ответить, если уж зашла речь о организациях различных, гражданского общества, взросленных там на гранты и так далее, мое отношение к ним таково. Тут надо четко себе представлять, есть гражданское общество и гражданское общество. Да? Те, кто орет Кетцин на площади, да, я категорически против. Да? Но те, кто делает дело, те, кто работает, скажем, вот меня судьба свела с неправительственными организациями, которые работают в сфере противодействия ВИЧ, в сфере противодействия наркотикам, туберкулезу, гепатиту. И там действительно работают героические люди, потому что они идут в тюрьму, они идут прямо к инфицированным, они работают с наркозависимыми людьми. Каждый божий день они это делают, понимаете? Поэтому все это вот как бы смешивать в одну кучу нельзя ни в коем случае. И потом, мне кажется, что гражданское общество – это нормальное явление. Это, другое дело, насколько оно развито, не развито или недоразвито там, да. Но мне кажется, что в любом демократическом нормальном государстве это должно быть. Должна быть так называемая пятая колонна, о которой мы говорим. Она должна быть.
Другое Александр, дело, давайте вернемся все-таки к Афганистану и поговорим об угрозах.
Это очень волнующая тема.
В следующий раз мы обсудим.
Афганистан, да, с удовольствием. НПО. Афганистан. Что, вопрос ваш был о том, что мы можем сделать, да?
Да, что мы можем сделать и какие угрозы исходят из Афганистана.
Да.
То есть об этом много говорят, хорошо. Но мы, я думаю, хорошо. Должны обсудить это пока что.
Хорошо, вы знаете, я думаю, что на самом деле мы демонизируем очень сильно ситуацию в Афганистане. Я более чем уверен, что, скорее всего, именно талибы, на которых делается акцент, они не заинтересованы в экспансии вообще. Они будут вариться в своем котле, они будут разбираться внутри Афганистана, и они не пойдут вне Афганистана. Другое дело, что, скажем, там есть наши сограждане, исламское движение Узбекистана, да, и из других кавказских республик, с Поволжья. Вот именно вот эти рекрутируемые туда, вот этот исламский интернационал, который сейчас как бы апробируется, обкатывается в Сирии, и вот исламское движение из Ирака и Леванта, если вы заметили, они тоже экспансионистски настроены. Они говорят, мы вернем Испанию, и кордовский халифат, мы вернем братьям, поможем в Синьцзяне, уйгурам поможем. Понимаете, вот это очень опасно. А внутри Афганистана это тоже разделять надо. Талибы – это одно, а вот это движение, которое выращено, да, специально, которое сейчас переформатирует Ирак, и появляется Курдистан, понимаете, полный распад по югославскому варианту Ближнего Востока идет. Вот это движение, оно моделируется, оно именно продвигается, понимаете, с далеко идущими целями. Вот это мы должны бояться. Но я думаю, что и сценарий будет совершенно другой. Никакого внешнего вторжения не будут, хотя вот инсайдерская информация есть, что с 16-17 год все сценарий будет разворачиваться, будут расшатывать, скажем, как один вариант, я просто хочу негативный вариант, чтобы мы были в курсе. 16-й год, если вы заметили, сейчас уже нагнетается ситуация геноцида 16-го года, восстания кыргызов. пожалуйста. На Украине был голодомор, в Казахстане был голодомор, на Украине сработало, в Казахстане тоже этот процесс подогревается. И я думаю, что будет пятая колонна здесь, это вот именно Александр мне, как бы, может быть, подскажет, он более компетентен в отношении. Именно салафит, именно вот эта сетевая структура, которая сейчас существует здесь, в подполье, вот спецслужбы, я на двух конференциях был, там сотрудники спецслужб сказали, что очень много схронов с оружием находят. Очень много, и растет, да, это как бы частота этих схронов. И я думаю, вот в спящем режиме именно вот эта сетевая структура, которая не отслеживается, ее очень трудно отследить, потому что очень, знаете, законспирирована, она не регистрируется. Вот эта структура в один момент может подняться и, знаете, начнутся сетицентричные войны. Это значит, вспыхнет сразу, моментально во всех городах, во всех населенных пунктах, и регулярная армия абсолютно не сможет, как в Сирии, совладать с этим процессом. Поэтому я думаю, что мы должны смотреть внутри республики, не вне. Потому что, знаете, вот создавая образ врага вне, мы отвлекаемся, мы наоборот. Да, мы забываем, что на самом деле корень зла у нас здесь. За 20 лет выросло поколение, понимаете, отверженных молодых людей. Социальных лифтов нет. И они сейчас там в России, понимаете, они быстро там становятся очень религиозными, потому что там негде абсорбироваться, они идут в мечети. Там,
и прессинг идет, и прессинг, откровенно говоря,
да, со всех там сторон, идет, да. Прессинг, и вот они возвращаются готовыми, понимаете, у них внутренняя пружина готова, агрессивными, агрессивным настроением. И осталось только бросить клич, кто виноват. Понимаете? Я знаю, кто виноват. И все. И вот это все вспыхнет. Потому что 20 лет сформировалось поколение молодежи, которые могут поднять религиозный флаг и фанатический такой националистический флаг. Вот с этим надо работать, а не с внешними угрозами. Внешние угрозы, знаете, мы будем говорить, я с Александром согласен, говорю, да мы ничто не можем, пусть ОДКБ разгребает, пусть там ШОС разгребает и так далее. На самом деле угрозы внутри нас, и может произойти то, что произошло на Украине. Никто не ожидал того ужаса. Это цивилизованная Украина по сравнению с нами. И просто какая-то фантасмагория там происходит. Поэтому, это, знаете, это как бы воспоминание о будущем. Мы должны работать здесь, внутри, с нашей молодежью, с нашими вот именно такими деструктивными элементами.
Ну, я...
Говорите, говорите, да.
Можно?
Конечно.
Да, значит, здесь... Первое. Очень серьезно было, да, вот тут Марс абсолютно прав, очень серьезно было вот это движение в отношении 16-го года, голодоморов и прочее. Но, как это не кощунственно звучит, то, что произошло на Украине, в какой-то мере остудило. Остудило вот этот вот, вот эту вот агрессивность. Тех, кто явно на это рассчитывал, вы абсолютно правы. Было прямо заметно, как это все подогревается. Причем на самом, на уровне элит подогревает. Не просто там на базаре, в Орском рынке кричат. А на уровне элит это начало подниматься, подогреваться. И не только у нас, и в Казахстане, да. И вдруг Украина. И понятно, что там вот все-таки вступились, да, за, как, каким-то образом. Еще раз говорю, кощунственно звучит, но это остудило в какой-то мере вот эти все порывы, да. И теперь я просто не думаю, что на это рискнут, на это пойдут. И так далее. Но это один вариант. Второй вариант, все-таки вернемся опять же к Афганистану и к проблему, которую он для нас создает. Конечно, да, я абсолютно с Марсом согласен. Талибы сами по себе, они никогда никаких претензий географических, территориальных не делали. Никогда. Но он абсолютно прав. Те движения, вот эти оппозиционные движения, они давно там уже осели. Они по 20 лет там вьют гнезда. Они сидят там в Азеристане, в очень труднодоступных регионах. У них лагеря. У них идет подготовка мощнейшая. Они действительно нашу молодежь туда вытягивают и там обучают военному делу. И их задача – это проведение деструктивных мер по отношению к, допустим, ИДУ, Узбекистан, там, исламское движение Туркестан, это Синьцзян и так далее. Так перед каждым стоит конкретно ясная, четкая задача. И мы для них только коридор. Никто из них к Кыргызстану никаких претензий не имеет. Так было в Баткене. Мы прямо говорили, пустите нас, мы только хотим, чтобы вы нас пустили. Пустите, мы к вам никак не относимся. И, естественно, боюсь, что может опять создаться такая ситуация, поскольку, еще раз говорю, мы самый геополитически так сложилось, что мы самый удобный коридор сегодня, да, вот для движения всех этих, вот для физического движения, да, это первое. Они придут, они пойдут через нас, мы вынуждены будем принимать меры, и здесь вот как раз разговор идет о том, что, мы сами, регулярная армия, ничего здесь сделать, действительно, вести с партизанами, вести боевые действия невозможно, да, и надо готовить уже специальные части, мы говорили о горно-штурмовых бригадах, их уже сегодня надо выдвигать туда, на наиболее, так сказать, вероятные направления проникновения противника, будем откровенно говорить. Ну, я не военный человек, хотя мог бы подсказать, вот, как говорится, не отходя от кассы, подсказать несколько вариантов, которые нужно делать уже сегодня. И, кстати говоря, еще раз, в честь наших военных многое делается, и давайте будем откровенны. Это первое. Второе, вот то, что вы напомнили, наркотики. Да, наркотики – это очень важный момент, и здесь, как говорится, тоже почивают на лаврах. Есть вроде какие-то результаты, но они абсолютно неадекватны тому, что происходит на наркосцене. Изымается очень маленькое количество героина, нам пытаются показать огромное количество в целом изымаемого наркотика, для того, чтобы, ну, 18 тонн изъяли, бах, вот я обыватель, я посмотрю, как 18 тонн наркотиков, ничего себе, какая. А когда начинаешь разбираться, из них там 15 тонн, это зеленая масса конопли, то есть вот накосили и в сводку доложили, понимаешь, а героина изымается, это всего...
Сняли, сожгли.
Да, а героина изымает, героин, который является сегодня причиной всех вот этих вот, главной причиной всех этих наших проблем, да, потому что он подпитывает всю террористическую радикальную деятельность. Это вторая, так сказать, после донорских средств, это вторая кормушка. И все они заинтересованы в том, все вот эти движения оппозиции, они заинтересованы в том, чтобы наркопроизводство только нарастало, да, для них это очень-очень выгодно. И вот здесь надо говорить о том, что наркотики идут параллельно с терроризмом, являются основным, так сказать, основной угрозой, одной из основных угроз сегодня для нас. И даже более того, мы уже говорим о героине через призму даже не медика, а социальных проблем. Хотя это тоже страшная проблема для Кыргызстана. Генофонд, ВИЧ, СПИД и так далее, и так далее. Увеличение количества наркозависимых. Но мы говорим об этом как о проблеме, влияющие непосредственно на национальную безопасность, на региональную безопасность. Проблема, которая наркокоррупцию, так сказать, поднимает и так далее. Меня очень часто упрекают в том, что вот ты пугаешь постоянно вот эти все проблемы, ты их наоборот поднимаешь, не стоит этого, они не так сразу. Ну, давайте не будем ничего делать, давайте посмотрим, как это все будет. Ну, просто уже мир через это проходил, и не хотелось бы, чтобы наша страна именно вот стала таким вот плавильным котлом и еще раз, так сказать, примером, да, для всех послужило. Не хотелось бы. Поэтому стараемся говорить, насколько на профессиональные наши знания позволяют, говорить о том, что надо, что подсказывать, что надо делать в этом направлении. Это вот второе, это наркотики. Третье, то, о чем мы говорили, это уже вот радикализм. Слава Богу, в этом отношении тоже начали действовать. И вот прошел у нас Совет обороны, где четко концепция религиозная обозначилась. Наконец-то она обозначилась, и наконец-то мы получили четкую, ясную, насколько она правильно, мы увидим буквально в ближайшее время, но, по крайней мере, получен мощнейший инструмент, в рамках которого можно работать и действовать. Это здорово, об этом говорили уже много-много лет. Сделали, наконец.
Эффективно сможем мы это сделать?
Эффективно вы имеете в виду в рамках этой концепции?
Да, бороться с радикализмом.
Ну, я говорю, вот в ближайшее время мы увидим. Я думаю, что да, потому что мы четко определили, что государство дозволяет в этих рамках, да, что можно делать здесь. Мы ни в коем случае не отказались от светскости нашего государства. Мы сказали, что 90% людей при социологических опросах относят себя к мусульманской конфессии, классический ислам, ислам, который несет с собой мир, добро и справедливость. Вот без всяких вот этих джихадов и прочего, и прочего. Все это убрали. Не то, что убрали, грубо сказал, не убрали, а определили. Определили точку зрения. И самое главное, определили отношения между государством и религии в этом государстве. Между государством и религиозными идеями. Каждому свое, да, как бы определились вот с этим.
Наше время завершается, и, может быть, у вас есть слова, которые вы хотите сказать, подытоживая нашу беседу?
Ну, мне бы хотелось сказать, наверное, одно: люди, будьте бдительны. Это не я придумал Юлиус Фучик.
Следите еще... за соседями.
Да, 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 да. С которым, кстати, у Кыргызстана очень много хорошего связано. И он это сказал в преддверии прихода к власти фашизма, да, в Европе. Да. Он это сказал: будьте бдительны, не позволяйте себе обмануть всякими вот этими. Поэтому я хочу сказать, что вот эти мы по-любому должны быть готовы, мы должны предвосхищать ситуацию и работать на опережение.
Да, и я бы хотел сказать, знаете, что кыргызстанцы на самом деле поддержать Александра, у нас нет никакого ресурса, но и у нас есть интеллектуальный ресурс, у нас есть радио Азаттык, и который очень конструктивно в этом плане дает полярные точки зрения, и в этом отношении как бы способствует тому, чтобы у нас развивалось мышление, и люди тоже разбирались в понятиях, форматируют логику. Поэтому спасибо вам, спасибо за то, что создается именно такое информационное поле.
Спасибо большое.
Спасибо вам за участие в программе. Мы обсуждали ситуацию в Афганистане. С нами в студии были эксперты Александр Зеличенко и Марс Цариев. И я, Дилдыс Ураспакова, из бишкекской студии «Радио Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода». Свобода.